Свобода у тюрмах.
Як вижить у тюрмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Аляни Струве.
Добрий день. Нашу сьогоднішню передачу я почну з телефонування слухача, яке адресовано непосередньо мені.
Так ось не ведаю навіть що. Включив тут на хвилинку у вольну нікую. Знову це Струва стогне на ваших хвалях. Уже не ведаю, як от її позбавитися.
Поважаний господар, на жаль, не ведаю вашого ім'я і вашого прозвища. Ви, як чоловік, несумнянно стіплий, не повідомили усього гэтага. Але я думаю, що ви і самі ведаєте. Усе на світі має свій початок і кінець, і програма «Свобода у тюрмах», яка проіснувала у ефірі 5 років, не виключення. І я можу тільки пожадати вам, гэтак же просто, позбавитися ад усіх інших ваших життєвих проблем, так само того, каб тема тюрмах, ми, ад якої у нашому громадстві нікому не рає заракацца, обійшла ваше життя. Сьогодні ми підведемо виніки тим абміркуванням, які тягом 5 років гучали у наших передачах. Ці з'являється позбавлення волі самої ефективної міри покарання, що уявляє собою білоруська в'язниця з часу об'єщення незалежності Білорусі по сьогоднішній день, який заміжний досвід мог би бути корисним для білоруської пенітенціарної системи. У передачі удільничають були начальник володарки Олег Алкаєв, юрист правооборончого центру «Весна», у минулому адвокат Павел Сапелка, американський судовий перекладчик, подвоєний тезка білоруського політика і громадського активіста Валерий Шукін, колишні політв'язні, ди осуджені поводлі кримінальних артикулів. Были политвязень Игор Оленевич, отсидел за кратами 5 годов, с початку СЮЗа КДБ, а потом у колёниях у Новополоцку и Витебску. Як анархист, и он супроть усіх видов державного примусу и эксплуатации за свободу индивида. Игор каже, что амаль кожный день, сидячи за кратами, спробовал отказать самому себе на пытання, а якой повинна быть турма, каб оборонять громадство от злочинства и каб чоловік, який трапив у яе, перевиховувався і становився на правильний шлях.
Вот мы даже устраивали в тюрьме коллективное обсуждение, вот что бы нам нужно было бы в колониях, чтобы мы себя вот как бы почувствовали там людьми и выйдя на свободу, чтобы никто больше там становился на преступный путь. И за 5 лет все-таки я пришел к выводу, что тюрьма сама по себе это вреднейший институт для общества, какая бы она ни была, потому что это безусловно идут влияния и профессионального и организованного криминала в тюрьмах. Их меньшинство всегда. Но именно они являются в тюрьме таким притягательным образом, такого успешного, независимого человека, который противостоит даже в какой-то мере системе. А для многих, особенно для молодежи, которая там один раз, может, оступился в жизни, у них нету четкой альтернативы. По моим субъективным оценкам, 80% дальше будут устраивать свою жизнь благодаря криминалу в той или иной степени. Ни о каком исправлении речи, в принципе, не идет. Вторая причина, почему тюрьма не может выполнить ту функцию, которую ей официально возлагают, это сам метод воздействия на человека. То есть тюрьма, она лишает человека свободы. Но чтобы человек не был преступником, он должен решить им не быть в первую очередь. А как человек может принять волевое решение, если у него забирают свободу? Вот на этот вопрос я никаких рациональных ответов не вижу.
Олег Алкаев, да, утек в Немеччину с 1996 по 2001 был начальником Менской тюрьмы на Володарце. Дагэтуль кіраваў калоніяй строгага рэжыму ў Новасадах, мае вялікі стаж працы турэмніка ў пенітэнцыярных установах Расіі і Казахстану. Кажа, што размовы адносна гуманізацыі турмаў, якія цяпер модна весці на постсавецкай прасторы, некалькі заўчасныя.
Вот я честно скажу, не понимаю. Ну что, охрану убрать, что? Ну давайте уберем. Ну давайте их выпустим все. Вы представляете, выпустить на волю вот сейчас в Беларуси 30 тысяч бандитов. Уже была Дерьевская амнистия когда-то в 53-м году, да? Через год их всех посадили обратно. Давайте выпустим, но вы знаете, это проверено вековыми опытами, да. Если там сегодня расслабуху дать, вы понимаете, что там не одни политические сидят, а сидят и бандиты серьезные. Они должны чувствовать силу и власть. Они должны это чувствовать, реально ощущать. Если человеку расслабление какое-то дать, там нет непосильных нагрузок, там нет. Это понятно, что там вот этот белый лебедь там или где-то это в России есть, там для пожизненного, ну и в Беларуси есть, там их загнутыми водят везде и прочее. Но это не от того, что там так хочется. Это люди, которые способны на все. И там все отступления от таких норм, они могут потом очень дорого обойтись. И обходились, и было такое. Поэтому это режимные требования, их так называют, режимные требования. Ну не хочешь ты соблюдать их, не садись в тюрьму, не совершай преступления. Вопрос в судебную систему упирается, чтобы суд был справедливый. Вот это другое дело. А попал, да? Попал. Сиди, терпи. Сейчас вы со мной говорите, да, вот поговорите с бандитами, у них нет претензий к тюрьме. Ну, нет у них. Если у них есть сало, есть колбаса, есть покурить, там, что, ну выпить нету. Они стараются там брагу замутить какую-то, там, еще что-то. Вот. Но у них нет претензий. Вот нету. Жулика спросите, какие там нет. Какие там вопросы, претензии. У них нету.
Наш сталы аўтар і корэспандэнт Змітер Вольны сядзеў за кратамі ва установах, дзе начальнікам быў палкоўнік Алкаеў. Агульны крымінальны стаж Змітра 20 гадоў. Абсалютная большасць крымінальнікаў у такім выпадку становіцца так званымі вечнымі ЗК. Змітер – выключэнне. Ён даўно жыве за мяжой, сацыялізаваўся, мае цікавую прафесію, блізкае кола дарагіх яму людзей. Як піша Змітер, турма патрэбная у любым грамадстве і замены ёй няма. Што да Алкаева, то прэтэнзію да яго ён не мае.
Я ўжо не памятаю, якімі былі мае адчуванні пры Алкаеве. Сядзеў пры ім на пачатку 90-х у калоніі ў Новасадах, а потым на Валадарцы. Здаецца, быў не самым дрэнным начальнікам. Пры ім турма жыла сваім жыццём і на тым дзякуй. З пасылкамі ў 30 кіло для паследных у выніку спыніліся галодныя бунты. Але не думаю, што гэта без згоды зверху.
Колишний начальник Володарки, полковник Алкаев.
Сегодня у арестованных, я говорю про следственные изоляторы, да, арестованные. Скажем так, продуктовых проблем в тюрьме нет. Они получают 30 килограмм передачи в месяц. Могу похвалиться, что это моя заслуга. В России получали, вот когда 96-й год, я стал начальником следственного изолятора Минска. В России уже получали 30 килограмм. В Беларуси про это даже речи не было. Я два раза пытался поднять этот вопрос. Меня посадили на место там. Я говорю так, ну пусть папа, мама, там, дедушка, бабушка, там, сестра, брат кормят человека. Если страна не может ему дать необходимое количество продуктов, ну пусть его кормят как хотят. Отказались. Слушать меня не стали просто. А тогда я сделал эксперимент. Эксперимент подписал зам генерального прокурора и сделал в Минском изоляторе 30 килограмм передачи. Начался бунт в тюрьмах. Почему в Минске 30 килограмм передача? А почему, скажем, в Могилеве там, или в Гродно 8? А было 8. Разницу чувствуете, да? 38. Сначала это было очень так, я скажу, негативно воспринято. Причем коллегами. До этого они спекулировали, ну, если так сказать, попроще, это был бизнес передачи. Привез передачу там какую-то там незаконную. Ты ее ж не просто так отдать. Ну, начальник что-то имел с этого, там другие имели. Вот это был бизнес. Вот я этот бизнес поломал, нажил себе врагов. Ну и там начали против меня там дело возбуждать. Ну, я их победил. А потом это попало в закон.
экс-кандидат на президента на выборах 2010, колишний политвязень и соделец американки и володарки, юрист по воде адукации Олесь Михалевич, так само не верить у тое, что есть больш эффективная мера покарання за здійснене злочинство, чим позбавлення воли.
Я, зрозуміло, не верю в тое, что не будуть потребные турмы, где не будет потребно позбавлення воли. Это один из достатково эффективных сродков покарання. Але я упевнен, что сродком покарання является уже само позбавлення воли. То есть все остальные речи, как, например, позбавление передачи, позбавление связи с родными, это уже перебор, что называется. У меня, как у кандидата в депутаты, как у кандидата в президенты, завсёды эта тема присутствовала. Например, я завсёды сказал про отмену всяких квотов на передачи и посылки. Чому, когда людям готовы помогать, хтось готовы помогать, это повинно фильтроваться, это повинно обмежовываться. Люди повинны иметь столько передач и посылок, сколько им готовы пересылать. Я в этом не бачу ничего дрянного. А у нас так само это використовується как один из моментов покарання. Тебе обмежовують у посылках и передачах.
Олесь Михалевич має на увазі обмежування продуктових передач для осуджених. На строгім режимі їх кількість обмежовується до одної у год. Двойчі полізняволений Микола Алтухович сидів у критій городянській турмі у колонії номер 5 у Івацевичах та інших поправчих установах. І він каже, що окремя обмежування у передачами і спотканнями, для сидільців принамсі старих в'язниців, наприклад, таких як городянська турма чи володарка, існує таке випробування як сирость. Для зняволених і вона оборочується самими різними захворюваннями, зв'язаними з органами дихання, суставами. Некоторые контролеры у городні рассказывали Алтуховичу, что под час ремонту при тинковце навмисно кидали у раствор соль, каб зеки памятали, где они знаходятся. На тое, что треба менять умовы, у яких утримливаются люди, Алтухович не одночи указывал тюремному керавництву.
Я разговаривал с працовниками тюрмы, я кажу, ось тое кепско, гэта могли б зробить свои своими силами тут, намаганнями. Чому не робиться? Казать так, тюрма, ці колонія, гэта апошня в Україні, що потрібно увогуле реформувати, щось там робити нового. Будуть зеки так сидіти, яны преступники, їм добрий гэтак буде. Я кажу, тюрми, так само, як дороги, кажу, гэта показатель, бо глядите у Швеції, там, ці, у Норвегії, в цих скандинавських странах, які умови у тюрмах. Я не кажу, що політика у государства така, що гэта нікому нічого не потрібно.
Колишній начальник Володарки погоджається з тим, що каже былий політв'язень.
Да, така проблема є. Я вам скажу, построили тюрьму в Жодино, я участвовал в ее завершении ее строительства в Жодино. Во что это вылилось? Она получилась тюрьма Донецкой области. Да, всех заключенных возили автозаками в эту тюрьму, ну, скажем, для того, чтобы бани помыть. Дальше следственные действия. Конечно, можно возить, катать и прочее, делать там, но это затратное мероприятие для государства. У меня был план, но меня никто не послушал. В каждом городе построить маленькую тюрьму, небольшую. Не надо там, пусть на 50 мест там или еще что-то. Вот. Там, чтобы там была возможность адвоката и прокурора, и следователя работать на месте. Не надо там огромную там строить. Ну, пусть на 100 мест можно построить. Это взял любой жилой дом, из него тюрьму сделать, это 2 дня решетку поставил. Ну, это вот я согласен, это надо делать.
Былый криминальник с 20-годовым стажем Дмитрий Вольный лишит, что справа совсем не у померах тюремной установы.
Якой повинна быть тюрьма? Да неважно якой, великой або маленькой. Главное – человечной. Напевно, захованием усіх правов. Коли человек туди трапил, и он повинен заставаться человеком.
Юрист правоабарончого центру «Вясна», у минулым адвокат Павел Сапелка, перакананы, что в Беларуси повинна меняться сама философия покарання.
Наказание – это только лишение свободы и ничего более. Не лишение еды, сна, воды, движения, а просто лишение свободы. Вот. Поэтому должен подход измениться, а не какие-то организационные только формы. Будут ли это какие-то маленькие тюрьмы, большие тюрьмы. Ну, если это небольшая тюрьма, которая располагается там где-то недалеко от места жительства заключенного, то это, очевидно, должна идти речь о том заключенном, который совершил ну, пускай тяжкое, но может быть впервые преступление, либо он по степени своего исправления заслуживает того, чтобы хоть раз в месяц выходить из этой тюрьмы в какие-то увольнительные, чтобы восстанавливать свои какие-то семейные связи, искать себе работу, жилье. Если это будет работать, то тогда смысл в этом есть. А если это не будет работать, то если человек будет в животном состоянии содержаться рядом с домом или далеко от дома, то эта разница будет только для родных, насколько далеко возить ему передачу.
Былый политвязень Олесь Михалевич.
На сегодняшний день в тюрьмах люди, скажем так, выходят из тюрьмы без сувязи у попередних, какие у них были, и с очень великими злочинными сувязями. Могу навод про себе сказать, что когда я находился у следующем изоляторе министерственных справ, то зрозумело, с теми злочинцами, которые там были, мы обмерковывали их, что называется, кейсы, то есть их выпадки, и обмерковывали у тем лику взглядище того, у чем были помылки, чему их затримали и так далее. Вельми бачно, что те, кто уже проходили просто тюрьму, они завсёды больше профессийные злочинцы, чем те, кто не проходили. Тюрьмы повинны выправлять людей, а для этого повинна быть социализация. А в наших умовах как раз социализации нема. Все створено для того, как человек вышел из тюрьмы волком.
Павел Сапелка меркує, что по водле узору многих европейских краин пенитенциарную систему Беларуси необходимо выводить с подпорядкования МУС и подпорядковывать цивильному ведомству.
Работа милиции вообще должна быть закончена на том, что преступление пресечено, дело передано для расследования, и уже никаких там оперативно-розыскных мероприятий в следственном изоляторе, а тем более в колонии, в тюрьме производиться не должно. Но сама по себе вот эта вот механическая передача из одного ведомства в другое, конечно же, не решит проблему, потому что в первую очередь должны воспитываться и приходить в эту систему новые кадры, сотрудники, которые придут в это вот новое пенитенциарное ведомство, оно будет там, я не знаю, отдельным каким-то автономным, или оно будет подчинено Министерству юстиции, без разницы, но только не МВД. Эти сотрудники должны иметь совершенно другой взгляд на вещи, другой взгляд на заключенного. Заключенный для него должен быть не спецконтингентом, а человеком, который вот попал в его ведение, попал под его ответственность, должен там в течение какого-то времени отбыть свое наказание. Какой-то жесткий режим, жесткий, но не жестокий, должен существовать только в отношении тех заключенных, которые откровенно не желают выполнять требования закона. В отношении всех других категорий заключенных первая задача должна быть, как его реабилитировать, как его ресоциализировать. И поэтому вот эти вот там гражданин-начальник, представление эти заключенного, которое там должен назвать свой срок, там начало, конец, это, мне кажется, если не позавчерашний, то это вообще откуда-то там из позапрошлого века. Это не тем должны заниматься и заключенные, и тех, кто их охраняет, и те, кто их перевоспитывает.
Олесь Михалевич.
В общем, белорусский криминальный кодекс достаточно жесткий. Я лечу, что в Беларуси вельми часто арестовывается утримание под вартой, так званое, чтобы змусить людей дать показания. Так не повинно быть. Как раз в этом плане можно развивать такие речи. Как раз ты же хатний арыч с бранзолеткой без знаходжения милиции в квартиры. Бо это, зрозумело, вельми дорого утримливать милициантов, которые без часа сидят. В Беларуси вельми шмат фашинства за это, в большинстве инших краинов не предугледжено позбавление воли, а в Беларуси за это есть позбавление воли. Думаю, что это вельми кепско, бо судья мае вельми широкие махчимости стосовать и погрожать людям позбавлением воли для того, как вымусить их ответные показания супрать инших людей.
Одной из головных проблем у белорусской тюрьмы Олесь Михалевич называет наумысное обыдлячивание осужденных.
Нагадаю просто выпадок, когда со мной у американцы сидел гражданин Афганистана с белорусским видом на жихарство. И когда мой инчий знакомый сказал, что ну, нас тут здекваются, але все ж таки тут лепше, чем у тюрьме у талибана. На что этот афганец сказал с жахом в голосе, каже, я был в тюрьме талибана, там нема вот этой всей модернизации, показал на белые простини, але до людей там ставятся на шмат лепше. И как раз больше бонковых комиссий бачить вот эту модернизацию, бачить постель, бачить там матеріальні умови і абсолютно не звертають увагу на те, що коли я до людей ставиться як до скота, так це люди вельми хутко скот і перетвораються. І це проблема, одна з основних проблем у білоруських тюрмах.
Ігор Алінєвіч лічыць, што параўнанне, якая турма лепшая, якая горшая, гэта размова аб дрэнным і яшчэ больш дрэнным.
Я немало общался с людьми, которые сидели вот в тюрьмах Западной Европы, в Португалии, в Голландии, в Германии. После того, как они попали в белорусскую тюрьму, вспоминали, скажем, португальскую с большой ностальгией. Но это идет вопрос о большем и меньшем зле. Ведь большинство явлений, которые есть в постсоветских тюрьмах, они существуют и там. Тоже есть иерархия, насилие. Если говорить о насилии, скажем, в американских тюрьмах, его еще больше. Даже с точки зрения безопасности для общества, тюрьма, она не является преградой для преступления. Тюрьма – это отложенное преступление. Человека, например, садят на 10 лет. Но он выйдет через 10 лет и с еще большей вероятностью совершит то преступление, от которого общество хотели уберечь. И статистика здесь достаточно убедительно это показывает. Даже так называемые ставшие на путь исправления по официальным меркам, среди них уровень рецидива тоже достаточно высокий. В Беларуси это около 25%. Не сильно отличается от показателей европейских.
Былы хакер з Барысава Змітер Наскавец вызваліўся 1.5 года таму з амерыканскай турмы. Асуджаны за кіберзлачынства, ён правёў 33 месяцы ў вязніцы на Манхэттэне. Потым у чаканні экстрадыцыі ў Беларусь, якую аднак удалося пазбегнуць, 2 гады адседзеў у пенсільванскай турме. Да США Змітер правёў некалькі месяцаў у чэшскай турме. Ён быў арыштаваны ў 2010 у Празе. Экстрады Наскаўца запытвалі як беларусы, так і амерыканцы, але амерыканцы былі першымі. У сваіх успамінах Змітер піша.
Неяк у чэшскую турму прыйшоў прадстаўнік беларускай амбасады. Бляндын, гадоў 35, вельмі прыстойны з выгляду чалавек. Добры дзень, кажа, вось навошта вам ляцець у Амерыку, 40 гадоў сядзець. Можа, усяго на 6 з'ездзіце ў Менск і там пасядзіце. Але я адказаў, ну ўжо не. У мяне шмат знаёмых у беларускай турме. Я ім пасылкі збіраў яшчэ да ўсёй гэтай драмы. Ды міліцыянты знаёмыя раілі трымацца далей ад усяго гэтага. Пасля 5 месяцаў у чэшскай турме за мной прыляцелі з ФБР і мяне экстрадзіравалі ў ЗША, Нью-Йорк. Там мяне змясцілі ў турму Metropolitan Correctional Center. Гэта на Манхэттэне. Адна з самых добраахоўваемых турмаў у ЗША. Бюджэт гэтай федэральнай турмы зашкальвае. Тэлевізары, спартзалы, кампутарны клуб, абеды з 3 страў і дадатак, рэстаран, бібліятэка з кнігамі на мовах усяго свету. Гэта самая тытулаваная турма. Туды цягнуць злачынцаў, экстрадаваных з усяго свету, мексіканскіх і дамініканскіх наркабаронаў, італьянскіх мафіёзі, хакераў з краінаў былога СССР. Ну і мяне ў гэтую кампанію, хоць я, калі шчыра, неяк не дацягваў паводле хакерскага ўзроўню да гэтай турмы. У адносінах паміж тым жа прокурорам і зняволеным там поўны капіталізм, ідзе гандаль. Ты нармальны хлопец, вось табе прапанова, прызнай віну і атрымаеш 33 месяцы арышту. Таму я пагадзіўся адразу. Падпісаў паперку, прыйшоў да суддзі, вінаваты. І суддзя ў адказ, бывае, не на той шлях устаў, окей, 33 месяцы. Чаму Амерыка гатовая дараваць чалавеку мільёны даляраў? Таму што гэта прагматычная краіна. Калі злачынец не наркаман які-небудзь з Мексікі, а адукаваны белы каўнерык, значыць хутка выйдзе з турмы, адкрые бізнес і папруць падаткі. Грамадства тут значна больш высакароднае ў гэтым сэнсе. Яно табе дае другі шанец, а можа даць трэці.
Судовы перакладчык з США Колішні Мянчук і падвоены цёзка беларускага палітыка Валеры Шчукін, які за 30 гадоў сваёй прафесійнай дзейнасці удзельнічаў больш як у 1000 судовых працэсаў над выхадцамі з былога СССР, кажа, што яго кліентура аддае перавагу адседцы ў амерыканскай турме.
По-прежнему американская тюрьма считается самой хорошей тюрьмой, чем по сравнению с русскими тюрьмами. Они даже прямо говорят, говорят, я лучше здесь отсижу, чем два человека в комнате. Меняет просто телевизор, питание бесподобное, там баскетбол играет и все такое прочее в карты. Ну, и более того, есть еще и магазин, где может быть продукты, что-то готовят. Ну, в общем, некоторые говорят, что здесь это дом отдыха, тюрьма. Правда, здесь одна из проблем. В тюрьмах американских очень распространено стукачество. Там человек может с тобой спать вместе, есть вместе, быть твоим другом и тут же на тебя стучит. Потому что все заинтересованы в снижении срока.
Гэта была свабода ў турмах. Тэму стукацтва, а таксама іншых турэмных традыцыяў ды парадкаў мы абмяркуем у наступнай праграме праз тыдзень.